Большой формат.
С вами Александр Андреев. Здравствуйте. В течение часа о главных событиях сегодняшнего дня. Собор Святой Софии стал мечетью. Госсовет, так в Турции называют Верховный суд, отменил решение Кабинета министров 1934 года о превращении комплекса в музей. Дискуссия вокруг собора началась около месяца назад. С инициативой вернуть собору статус мечети выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Против его предложения выступили все церкви мира. Патриарх Кирилл призывал сохранить музейный статус собора. В РПЦ уже выразили сожаление о решении турецких властей. Очень жаль, что обеспокоенность Русской Православной Церкви, других православных церквей и миллионов христиан не была услышана Анкарой, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Московского патриархата Владимир Легойда. Больше тысячи лет София оставалась одним из главных мировых символов христианства. После падения Константинополя собор стал центральной мечетью Османской империи. В 30-х годах решением Ататюрка Святая София получила статус музея. Об истории и значении этого сооружения Борис Белин.
Собор Премудрости Божией Святая София был заложен в Константинополе в 532 году императором Юстинианом. Он задумывался как главный храм державы Ромеев, то есть Восточной Римской империи, позднее прозванной историками Византией. Хотя, собственно, никакой другой Римской империи в ту пору уже не существовало. Собор еще строился, а имперские войска вошли в Рим, освобождая Италию от готов. Юстиниан, пусть и на короткое время, восстановил единство Старой империи. Кстати, в Константинополе тогда еще многие говорили на латыни. Святая София стала фактически главным храмом христианского мира, символом могущества империи. Юстиниан не скупился. На строительство была брошена большая часть государственных доходов в течение нескольких лет. В итоге ушло 3 годовых бюджета Византии. Церковь построена в новом для того времени стиле, купольная базилика, высота собора 55 метров, диаметр купола 31 метр. В течение тысячи лет это был самый большой храм христианской цивилизации. Только клир собора насчитывал 600 человек. В IX веке церковь украсили мозаикой. В 1453 году, сразу после взятия Константинополя, турки обратили собор в мечеть, которая, в свою очередь, на 500 лет стала главным культовым сооружением Османской империи. Мозаики были скрыты под слоем штукатурки, так как в исламе действует запрет на изображение живых существ. В 30-х годах прошлого века по декрету первого президента Турции Ататюрка, заложившего основу светского развития страны, здание собора Святой Софии стало музеем. Турция превращалась в светское государство. Со временем мозаики Айя Софии были очищены от штукатурки. Сейчас храм сочетает в себе как христианские, так и исламские элементы. Музей является главным туристическим объектом не только Стамбула, но и всей Турции. Вход платный – 100 турецких лир, около 15 долларов. В год музей посещают более 3 миллионов туристов. То есть он приносит Турции не менее 40 миллионов долларов. Когда Святая София будет обращена в мечеть, посетителей придется пускать бесплатно в определенные часы между молитвами, и турецкие власти уже намекают, что готовы на это пойти. Но режим посещения изменится, к примеру, как в Голубой мечети, недалеко от собора, отмечает историк Марат Сафаров.
Если все-таки придерживаться официальных вот этих трактовок, которые суд турецкий выдвинул, да, и фактически артикулирует ее уже на протяжении длительного времени. Вот есть рядом мечеть, знаменитая Голубая мечеть, мечеть султана Ахмеда, она действующая, и в то же время она посещается туристами, она музей. Вот примерно по такой же схеме предполагается, что и Святая София будет работать.
Но что будет с мозаиками? Могут ли их опять заштукатурить или скрыть от глаз каким-либо другим способом? Этот вопрос обсуждается на протяжении всех последних лет, пока в Турции шла дискуссия о превращении музея в мечеть. И поводы для беспокойства есть, отмечал ранее религиовед Роман Силантьев.
Остатки той же мозаики там сохранились. Если его в мечеть переделают опять, то есть основания полагать, что их закроют. Затруднится сильно посещение вот этого храма православными христианами и христианами вообще.
Каким образом решится вопрос с мозаиками, пока не ясно. Но можно посмотреть на похожие случаи. Ведь Святая София, по сути, завершает процесс обращения турецких музеев в бывших христианских храмах в мечети. Такая участь уже постигла базилику Святой Софии в Никее VI века. Там, как когда-то проходил 7-й Вселенский собор. В прошлом году суд отменил решение еще 40-х годов о превращении в музей мечети Кирие. Это бывший православный монастырь с церковью Христа Спасителя, с фресками и мозаиками 14 века. Также одна из главных достопримечательностей Стамбула. Храм, впрочем, пока еще функционирует как музей, и его росписи не закрыты. В отличие от другого музея, обращенного в мечеть, это Трапезунский, то есть теперь Трабзонский Софийский собор 13 века с фресками того же времени. Сейчас здание является одновременно и музеем, и мечетью. Причем для туристов открыта лишь малая часть храма, а главные фрески в мечети теперь скрыты от глаз пластиковым потолком, чтобы не смущать мусульман во время намаза. Мозаики на полу закрыты коврами. Правда, обсуждается компромиссный вариант. Открыть фрески, а на время молитвы с помощью прожекторов создавать специальный эффект, чтобы роспись была не видна. Борис Бейлин, Вести ФМ.
Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении Айя Софии в мечеть. Это позволит начать проводить молитвы в храме. Басманный суд Москвы арестовал Сергея Фургала на 2 месяца. Губернатора Хабаровского края привезли в СИЗО Лефортово. Чиновник подозревается в убийстве и покушении на убийство. Сам Фургал вину не признает, о чем он заявил в суде. Заседание проходило в закрытом режиме из-за угрозы фигурантам дела. Главный свидетель взят под госзащиту. Последние новости по этому громкому процессу у Павла Анисимова.
Сергея Фургала заводят в басманный суд. В наручниках, маске и перчатках губернатор с улыбкой позирует фотографам. Журналистов удалили после просьбы следствия закрыть для прессы рассмотрение ходатайства об аресте Фургала. Следователь сообщил суду об угрозах свидетелям по делу. Фургал ответил, что об этом ничего не знает. В перерыве заседания к журналистам вышел адвокат чиновника Борис Кожемякин. Он передал заявление Сергея Фургала о полной непричастности к преступлениям, в которых его обвиняют. Сам адвокат аргументировал невиновность своего подзащитного тем, что в прошлом Фургал был медиком.
По образованию врач, имеет достаточно многолетнюю практику, врач, терапевт, невролог, учитывая клятву Гиппократа, деятельность доктора несовместима с противоправным лишением жизни.
Обвинения Фургалу не имеют отношения к его врачебному прошлому. В середине 90-х он занялся бизнесом, перепродавал китайский ширпотреб. В начале 2000-х Сергей Фургал переключился на лесозаготовки и экспорт металлов. Именно в это время, по версии следствия, он совершил тяжкие преступления. Фургала подозревают в организации ОПГ и убийствах бизнес-конкурентов в Амурской области и Хабаровском крае 15 лет назад. Все эпизоды тянут на серьезный срок, вплоть до пожизненного заключения. Показания на губернатора якобы дал его давний деловой партнер, хабаровский предприниматель Николай Мистрюков. Его задержали осенью прошлого года, а после он, вероятно, заключил сделку со следствием. По данным источников Интерфакса, сейчас Мистрюков находится под госзащитой на одной из конспиративных квартир. Кроме того, у следствия есть показания свидетелей и потерпевших. Об этом после задержания хабаровского губернатора рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Полученные сведения были проверены в рамках проводимых следственных действий, в результате которых были собраны достаточные доказательства для задержания губернатора Хабаровского края.
Суд поверил следствию. Учитывая статус и связи Фургала, его арестовали на 2 месяца.
Избрать в отношении обвиняемого Фургала Сергея Ивановича. Меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей на 2 месяца, то есть до 9 сентября этого года. Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд, еще не в суд, вынесения в случае подачи комиссионной жалобы.
Сергей Фургал молча выслушал решение об аресте и только покачал головой. Лишь когда его выводили из зала суда, бросил журналистам: «Всем терпения и до свидания». На 2 месяца Фургал переезжает в СИЗО Лефортово. Его защита пообещала обжаловать арест в ближайшие дни.
Мы настаивали на том, чтобы была избрана любая мера пресечения, не только это мы настаивали, но это позиция Сергея Ивановича, чтобы мы избрали меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Вот. Но вы сами понимаете, учитывая характер обвинения, обвиняют ведь не просто в каких-то легких правонарушениях. Вот. Поэтому решение суда таково.
Тем временем в Хабаровске продолжают разрабатывать приближенных губернатора из числа местных законодателей. Оперативники пришли с обысками к нескольким депутатам Краевой Думы. 2 Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова, отправили под стражу. Чиновников обвиняют в мошенничестве, сообщила прокурор отдела прокуратуры Хабаровского края Елизавета Ванакова.
Подозреваемыми в настоящее время являются 4 лица, которые осуществляли руководство деятельностью организации «Торекс Хабаровск» и «Дальневосточный монолит». В настоящее время проводятся неотложные следственные действия в отношении всех четырех фигурантов органов следствия, заявлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. И в настоящее время судом уже рассмотрено и удовлетворено два из этих ходатайств.
Связанные с Фургалом уголовные дела прошлых лет вернули на доследование в 2019 году. Эксперты не исключают, что дело хабаровского губернатора может оживить другие нераскрытые преступления в дальневосточном регионе. Павел Анисимов, Вести ФМ.
В правительстве Хабаровского края заявили, что работают в штатном режиме, сотрудники находятся на своих местах. Все задачи и рабочие планы выполняются. В регионе не знают, когда решится вопрос с исполняющим обязанности руководителя края. В Рио губернатора может назначить только президент. И еще об одном громком деле. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировал задержание советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. По его мнению, дело экс-журналиста не связано с его профессиональной деятельностью. Нарышкин высоко оценил действия сотрудников российской контрразведки и посоветовал не оказывать давления на следствие. Он подчеркнул, что окончательное решение о виновности или невиновности Сафронова примет суд. В Кремле переживают о судьбе Ивана Сафронова, но по-прежнему ничего не знают о деталях следствия по его делу. Об этом заявил Дмитрий Песков. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента, с чем связан рост уголовных дел, связанных со шпионажем, который наблюдается в последнее время.
Вот за последние годы наблюдается рост уголовных дел, связанных со шпионажем, особенно с 2014 года. Вот с чем вы связываете такой рост? Какая-то шпиономания, кругом враги.
Ну, я не знаю, действительно ли наблюдается рост, потому что эти дела, они фигурировали на повестке дня там, в течение последних пары десятилетий, я это точно помню. Не знаю, стало ли их сейчас больше или не больше.
Очень много резонансных дел, и шпионажу, и пенсионные госизменения в последние годы.
Ну, вы знаете, резонанс в разных областях за последние годы, наверное, я бы больше объяснял, наверное, ростом открытости общей. Открытости, ростом новых мультимедийных возможностей, новых СМИ, новых потоков информации и так далее. Я бы вот этим... Это было всегда, эти дела. Дело в том, что ни для кого не секрет, что иностранные разведки абсолютно не дремлят на территории Российской Федерации. И они днем и ночью работают против российских госслужащих, против российских сотрудников спецслужб и так далее и тому подобное. И также не дремлет и наша контрразведка, которая противодействует этой деятельности.
Какой-то шпиономании нет, да, такой в России?
Вы знаете, ну, по сравнению, например, с Европой и с Америкой, в России отсутствует шпиономания, я вам так скажу. Вы, наверное, с этим согласитесь.
Последним громким делом о разглашении секретных данных стало дело Ивана Сафронова. Советника главы Роскосмоса задержали в Москве 7 июля. Следователи считают, что он передавал сведения, составляющие государственную тайну, о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, спецслужбе одной из стран НАТО. Суд арестовал Сафронова на 2 месяца, однако своей вины он не признал.
Вести ФМ.
Открывать окна нельзя, кондиционеров нет. В сети выпускники и их родители жалуются на условия сдачи единого госэкзамена. В некоторых регионах температура бьет многолетние рекорды, поднимается до 40 градусов. В душных помещениях школьникам приходится проводить по несколько часов. Комментарии пишут из Самары, Сызрани, Калуги, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода. В Липецке закончить экзамен не смогли 5 выпускников, им пришлось обращаться к врачам. Эксперты поясняют, пересаживать организаторы не имеют права. И вообще, ограничений во время испытаний немало. К примеру, из-за вентиляторов могут разлететься бланки и результаты аннулируют. В Рособрнадзоре уже призвали не запрещать открывать окна и проносить на сдачу воду. Как успешно сдать ЕГЭ в таких условиях? Советы экспертов собрала Александра Писарева.
Экзамен на выживание. Пока одни россияне радуются жаре и настоящему лету, выпускники и их родители ужасаются условиям, в которых школьникам приходится писать ЕГЭ. Температура в некоторых регионах приближается к 40 градусам, при этом в кабинетах часто нет кондиционеров. Особо не везет тем, кому достаются места на солнце. Под палящими лучами и в душном помещении им приходится проводить по 4-5 часов. В Липецке во время экзамена стало плохо 5 подросткам. Закончить работу они не смогли. Остальные испытания выдержали с трудом, комментирует в сети мать одной из школьниц.
Вчера моя дочь писала ЕГЭ по-русскому в школе 45. В 35-градусную жару. 4 часа провести в закрытом помещении, которое не проветривается. Это просто ад. Дышать нечем. Единственный вентилятор ни о чем.
В некоторых городах вентиляторы просто отказываются устанавливать. К примеру, в Самаре якобы могут разлететься листы с заданиями. Тогда результаты признают недействительными. Рисков много. Так не принимают бланки, на которые попала вода. То есть даже пить школьникам приходится с особыми предосторожностями. И это если с водой пускают. В некоторых пунктах под запретом и она. Такие сообщения можно найти из Москвы, Астрахани и Волгограда. А ведь многие приходят на ЕГЭ в парадной форме. Это негласное правило. И дополнительно мучаются в пиджаках и брюках. При этом в Саратове запрещено использовать кондиционеры даже в тех помещениях, где они установлены. Чиновники ссылаются на меры безопасности против коронавируса. Сложные условия проведения могут сказаться на успеваемости и на самочувствии. Причем не обязательно сразу, поясняет завкафедрой семейной медицины Института интегративной семейной терапии Илья Егоров.
Перегревание может оказаться причиной хотя бы временного ухудшения самочувствия. Это может быть в процессе перегревания, а может прийти и после. Каковы признаки? Ну, это головная боль, это слабость, это снижение давления, потеря жидкости, потому что так или иначе в душном помещении на солнце человек потеет больше, через дыхание выделяется больше воды и, соответственно, происходит некоторое обезвоживание. Если в момент перегревания человек занимается какой-то интеллектуальной работой, конечно, это сказывается на результате, потому что обезвоживание, оно касается всего тела, включая и головной мозг.
На жару и духоту в классах жалуются все те школьники из Ростова-на-Дону, Москвы, Астрахани, Волгограда, Калуги, Сызрани и Курска. Нормы по температуре в пунктах проведения ЕГЭ не прописаны. В регионах спасаются как могут. Проводят проветривание, дополнительно делают влажную уборку, ставят кулеры с водой, вешают на окна плотные шторы или заклеивают стекла бумагой или специальной пленкой. Во многих пунктах проблемы удается решить. Школьники пишут, что организаторы стараются сделать условия максимально комфортными. Приносят воду, открывают окна. Виновник таких трудностей – коронавирус. Во-первых, из-за пандемии сдвинулся график экзаменов. В мае и начале июня такой жары обычно не бывает. Во-вторых, приходится жестко соблюдать требования о социальной дистанции. В классы можно запускать меньше подростков, поэтому задействованы все свободные помещения. То есть пересаживать детей просто некуда, говорит директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Да и сами организаторы на местах не имеют таких полномочий.
Потребовалось гораздо больше и помещений, и вузы постарались предоставить свои возможности. Колледжи, тем не менее, все равно сложности возникают. Действительно, есть ограничения, что нельзя открывать окна, устраивать вот и вентиляторы, и разгон воздуха тоже крайне опасно. На санпины сейчас ссылаться нет никакой возможности. Санпины регулируют обычные условия. Сейчас, когда другая рассадка детей, когда ограничения и с проветриванием, и с контактностью, и со всем остальным, все оказываются, конечно, в ситуации довольно сложной.
В Рособорнадзоре уже призвали организаторов ЕГЭ не запрещать открывать окна и приносить воду. В любом случае, выход надо искать всем сторонам процесса – организаторам, выпускникам и родителям. Министр образования Нижегородской области, к примеру, специально выложил в своем аккаунте рекомендации, как пережить экзамен. Одеться легко и удобно, взять воду и не бояться отложить сдачу в случае плохого самочувствия. ЕГЭ не повод для геройства. Советы актуальные, но важно также настроиться психологически, отмечает доктор медицинских наук Илья Егоров.
Должна быть, скажем, бутылка воды на столе. Должна быть легкая какая-то, не синтетическая, из натуральных материалов одежда, которая позволяет спокойно не перегреваться, а испарять тот же самый пот. И, конечно, себя эмоционально готовить к этому, потому что сегодня зачастую настолько низкая социализация у детей, то такая встреча в классе, да еще и момент экзамена, она может приводить к целому ряду эмоциональных последствий.
В Рособорнадзоре родителям выпускников также посоветовали сохранять спокойствие. Переживания передаются выпускникам. Об этом не раз говорили психологи. Между тем, эксперты считают, не стоит во всех случаях оправдывать низкие результаты погодными условиями. В конце концов, с жарой выпускники сталкиваются не впервые. Похожие жалобы из некоторых городов, в частности Чебоксар, были и в прошлом году. Александра Писарева, Вести ФМ.
В выходные в Москву вернется аномальная жара. Температура снова поднимется до 30 градусов. Экстремальная во всех смыслах погода ждет юг европейской части России. В Астраханской, Волгоградской областях и ряде районов Краснодарского края воздух раскалится до 43 градусов. Синоптики предупреждают о риске образования смерчей. В Анапе из-за надвигающегося шторма запретили купаться в море. Туристы предупреждения спасателей игнорируют, высокие волны их не пугают, отдыхающие лезут в воду. На пляже в Дагомысе таких ныряльщиков сняли на видео. Очевидцы не понимают, зачем люди подвергают себя смертельному риску. В Москве 17 часов 27 минут. Через несколько минут мы с вами обсудим следующую тему. В Государственную Думу внесен проект закона о возможности внесудебного изъятия детей из семей только в крайних случаях. Об этом сообщил один из авторов законопроекта, глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. По словам депутата, инициатива позволит ограничить практику изъятия несовершеннолетних из семей. По документу без суда это можно будет сделать. Делать только когда есть риск смерти ребенка в течение нескольких часов. Крашенинников добавил, что законопроект разработан в рамках исполнения поправок к Конституции. Предлагаемые нормы направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье, сказал он. Поддерживаете ли вы принятие такого законопроекта или нет? Потому что, с одной стороны, да, иногда бывают перегибы, и не всегда, наверное, правильно давать опеке решать и оставлять последнее слово за опекой в этом вопросе. Но, с другой стороны, если есть риск смерти ребенка в течение нескольких часов, такая формулировка, а если есть риск смерти в течение нескольких, ну, скажем, дней, получается, что нужно ждать судебного решения, а сколько его можно ждать, насколько оперативно суд может рассмотреть такой вопрос. Возникает очень много вопросов. Что думаете по этому поводу? Вы звоните нам в эфир через несколько минут. У нас после новостей еще один материал, выход прямой нашего корреспондента в Германии. Ну, а потом начнем с вами обсуждение. А вот писать можно уже сейчас. Короткий номер для ваших СМС. 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести». Еще раз. 5533. В начале слова пишите слово «Вести». Вы за то, чтобы ограничить возможности опеки по внесудебному изъятию детей? Или вы считаете, что этого делать не нужно, и у опеки должны быть такие полномочия? А что касается WhatsApp и Viber, то сообщение можно присылать на короткий номер, на телефон +7 903 170 63 63, +7 903 170 63 63. И еще раз напомню, обсуждение этой темы начнется в нашем эфире через несколько минут. +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 +7 903 170 63 63 споры о переименовании берлинской станции метро улица Мавров зашли в тупик. Имя Глинки, которое предложили в управлении общественным транспортом, для переименования не подошло. Немецкая пресса утверждает, что известный русский композитор был националистом и антисемитом. За скандалом вокруг политкорректности топонимов следит наш корреспондент в Берлине Сергей Курохтин. Он на связи со студией. Сергей, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Ну, наверное, нужно сказать, почему выбор стоит именно так, или улица Мавров, или улица Глинки. Дело в том, что эти две улицы находятся рядом друг с другом в центре Берлина, и, соответственно, на перекрестке этих двух улиц и находится станция метро. Сейчас она называется Моренштрассе, то есть улица Мавров. И вот это название всегда смущало многих берлинцев, так как отдавало напоминанием колониальных времен, а уж сейчас-то во время кампании против расизма, тем более стало совсем, ну, невыносимым, скажем так. И вот подошел момент, когда в Берлине произойдет очень такое важное для вас, тех, кто живет в центре Берлина, по крайней мере, мероприятие, а именно заканчивается строительство новой линии метро. У-Бан 5, которого очень долго все ждут, это строительство идет уже 5 лет, но вот наконец в декабре эту линию должны достроить и предстоит обновлять карты метро. Вот тут-то берлинская транспортная компания, а немцы люди бережливые, мы знаем, рациональные, и предложила у школы обновлять карты метро, давайте заодно и уберем название Моренштрассе, которое всех смущает. И, недолго думая, предложили название Глинкаштрассе. Почему? Потому что, ну, так принято в берлинском метро, как правило, называют станции по той улице, которая проходит рядом. Вот, и так как эти две улицы рядом, то и назовем Глинкаштрассе. Все бы ничего, но возмутились, ну, не возмутились, но выступили против целый ряд немецких, берлинских, прежде всего, изданий, которые сочли, что Глинка, да, улица Глинки не зря есть в Берлине, потому что, я напомню, все-таки Глинка был не раз, неоднократно в Берлине и приезжал сюда еще в 1933 году, в 1833 году, естественно, когда он, ну, только постигал еще премудрости композиторства, еще не написана была его великая, знаменитая опера «Жизнь царя», он здесь многому учился, и в конце жизни тоже приехал в Берлин, и последний год здесь провел, и умер здесь, в Берлине, кстати говоря, где и был похоронен. Это потом уже его прах перенесли в Санкт-Петербург на Тихвинское кладбище. То есть улица Глинки не зря есть в Берлине. Но вот называть и станцию метро, и его именем многие не захотели, потому что сочли, что в творчестве Глинки есть антисемитские мотивы, называя прежде всего его оперу «Князь Холмский». Ну, Глинка-то, в общем, только музыку к ней сочинял, а уж если есть претензии к словам, то это, наверное, не к Глинке, а к Нестору Кукольнику, который написал эту пьесу, ну, трагедию, наверное, правильно назвать. Вот. Но, тем не менее, и Глинка тоже попал, вот мы видим, в антисемиты, и теперь маловероятно, что станция метро будет названа его именем. Тем более берлинская транспортная компания сразу сказала, мы ни на чем не настаиваем, мы просто предложили так, как удобно будет пассажирам, а вы уж там сами решайте. И вот сейчас дискуссия опять развернулась, все хотят переименовать, а как переименовать пока, ну, как вы знаете, в таких случаях идей сразу появляется очень и очень много. Но пока побеждает идея, у школы мы боремся с расизмом всеми способами, то побеждает идея назвать эту станцию метро в честь, например, первого чернокожего члена Прусской академии. Во всяком случае, с этой идеей выступили активные борцы с расизмом в Берлине. Был такой Антон Вильгельм Амо, действительно, первый чернокожий член Прусской академии. В 18 еще веке он стал именно академиком, он был философом. И поэтому его имя уж совсем идеально подходит вроде бы как для этого. К тому же, когда он учился, еще был студентом в Галле, то один из его преподавателей, ну, который и вел его дипломную работу, он был евреем, и, соответственно, тут и антисемитом вроде бы как волноваться не о чем, и с этой точки зрения первый чернокожий академик Германии тоже подходит. Ну, возможно, так и сделают, и назовут станцию метро именно в его честь. Хотя, не исключено, что еще что-нибудь придумают, а там, глядишь, и у первого чернокожего, может быть, что-то найдут не то в истории. Александр?
Сергей, но получается, что улицы, как назывались, улица Мавров и улица Глинки, так и останутся. Речь только о метро.
Ну, это потому, что берлинская транспортная компания выступила с этой инициативой. Переназвать улицу Мавров, ну, Глинку, слава богу, пока переназывать улицу не собираются, вот, а улицу Мавров-то да, давно уже хотят переназвать. Более того, я напомню, что Берлин город, ну, в общем, скорее левый, здесь, как правило, побеждают социал-демократы, и именно сейчас они в коалиции возглавляют город. И вот представитель социал-демократов Франциска Гифи как раз и заявила, что нужно не только станцию метро, но и улицу Мавров переименовать не обязательно. А представители «Зеленые», они тоже в управлении Берлина участвуют, они тоже входят в коалицию. Антия Капек заявил, что «я даже название этой улицы произносить не могу». Вот так ему нехорошо от этого. И поэтому, скорее всего, и улицу тоже могут переименовать. Хотя есть и здравые голоса. Я вот приведу мнение известного берлинского культуролога Вольфганга Кашубе, который написал, на мой взгляд, вполне разумные слова о том, что в истории, если мы посмотрим, очень мало людей столь добродетельных, что к ним не будет никаких претензий на протяжении веков. Если мы будем оценивать людей по их деяниям, которые они делали вот с нынешней точки зрения, а не с точки зрения тех условий, которые существовали тогда в истории, то фактически каждые 100 лет, а то и чаще, нам предстоит и переименовывать улицы, и сносить памятники. И он говорит о том, что непричесанный исторический ландшафт – это гораздо правильнее и лучше для истории. Пусть даже если это будет какая улица Мавров, то, видя название, люди будут спотыкаться, как он говорит об этом названии, и будут вспоминать о том, что да, была такая страница в истории Германии, были и колониальные времена, было и участие в расизме, безусловно, и это будет им напоминать гораздо лучше и важнее будет работать, чем то, что эта улица будет названа каким-то, ну, гладким, нейтральным именем, и проходя по ней, никто ни о чем не задумается. То есть вот такие голоса тоже вполне звучат, поэтому кто знает, может быть, и оставят улицу Мавров в покое, как и Мавров.
Спасибо. На связи со студией из Германии был наш корреспондент Сергей Курохтин.
Вести ФМ.
Ну а сейчас мы начинаем разговор с вами. В Государственную Думу внесен проект закона о возможности внесудебного изъятия детей из семей только в крайних случаях. Об этом сообщил один из авторов этого документа, глава Думского комитета по законодательству Павел Крышенинников. Законопроект, если он будет принят, ограничит возможности опеки по изъятию детей из семей. Они смогут забирать детей только если существует риск смерти ребенка в течение нескольких часов. А что вы думаете по этому поводу? Нужно или не нужно ограничивать права опеки в данном вопросе? Телефон в студии 232-1559, 232-1559, код Москвы 495. Звоните прямо сейчас. Ну и, конечно, пишите. СМС можно присылать на короткий номер 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести», а для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7-903-170-63-63. И вот сообщение из Краснодарского края. Однозначно за этот закон опека и соцзащита себя скомпрометировали настолько, что их проще ликвидировать, а функции поделить между полицией и Пенсионным фондом России. Есть еще одно сообщение от Германа. Я только за. Ну и вот дальше он пишет о том, что в городе есть несколько общежитий, где живут алкоголики, и там периодически появляются у них дети, при этом дети являются, ну, фактически беспризорниками, живут в ужасных условиях, ну и мало кому до этого есть дело, пока не произойдет чего-то ужасного. Ну, кстати, вот Герман прислал сообщение из Республики Татарстан, а в каком городе он живет, он не пишет. 232-1559, телефон в студии, код Москвы 495, на связи у нас Анатолий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вы думаете, нужно ограничивать опеку в ее правах в данном вопросе?
Я думаю, что не только нужно ограничить, а вообще запретить опеки забирать детей у родителей под каким-либо предлогом.
Ну только а как, суд, вот помните, несколько случаев было, когда дети Маугли жили в квартирах, они вообще не говорить не умели, не даже ходить. Вот у таких родителей ну, тоже нельзя забирать детей?
Дело, это как бы вы притягиваете одно не по теме. Когда же дети случились такими, то...
Нет, дети не случились, такими, они просто... Не социализовывают.
Пожалуйста, изымайте по суду.
Вы знаете, нет, в данном случае это не, дети не родились такими, дети вырастают такими, если с ними не разговаривают, если ими не занимаются. Вот это да. По суду. Давайте сейчас через несколько секунд продолжим.
Вести ФМ.
Сколько может продлиться такой суд? К сожалению, Павел Крашенинников не сказал, но если исходить из общей практики, то судебные заседания могут растягиваться на очень долгое время. А что вы думаете по этому поводу? Нужно ли ограничивать возможности опеки по изъятию детей из семей? Телефон в студии 232-1559. Ну и, конечно же, код Москвы 495. Конечно же, звоните те, кто сталкивался с органами опеки, с их работой. Очень интересно ваше личное мнение, ваш личный опыт, как это было. 232-1559, код Москвы 495. Иван на связи, здравствуйте.
Да, добрый день. Новосибирск на проводе. Ну, скажем так, я за то, чтобы ограничить органы опеки в их рвении, потому что они вот там, где не нужно, проявляют излишне, а там, где бы нужно было, как-то не обращают внимания. Единственное, меня очень смущает позиция, что вот если смерть ребенка случится в течение нескольких часов, а если в течение нескольких дней, это что, разве как-то становится менее неприятной и страшной ситуацией? То есть я считаю, что закон несколько сырой и какой-то уж очень категоричный. Как говорил Михаил Сергеевич, гибче надо быть, ширше думать. А вообще закон такой нужен. Службу нужно реформировать, как минимум. Привести ее в порядок.
Вы сталкивались с органами опеки сам? Или это на опыте знакомых?
Сталкивались мои,
новостей?
Моя одноклассница, которая вынуждена была взять детей приемных, и вот их терроризировали очень серьезно, при том, что семья абсолютно благополучная, то есть там и бюджетники, ну то есть реально адекватные люди, их терроризировали, ходили, проверяли, как дети едят, спят, то есть ну, там прям жестко было. И в то же время я вижу абсолютно много семей, где дети грязные и предоставлены сами себе, и на это никто не обращает внимания, и вот это плохо. То есть там, где люди хотят детей, да, им палки в колеса втыкают. Там, где как бы детьми не заботятся, ну, как-то и ладно, вроде есть родители, и мы тут ни при чем. Вот это плохо.
Спасибо, Иван, за ваш звонок. 232-1559. Что думаете вы? Нужно ли ограничивать органы опеки в возможности изъятия детей из семей? На связи у нас Степан. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, я с органами опеки имел дело. 3 года, к сожалению, длилось. То есть у нас был суд с бывшей супругой по поводу места определения ребенка. Вот 3 года судов, там, ну, много всего этого было. Но я понимаю, вот кому-то, наверное, будет обидно органам опеки, там, сотрудникам услышать. Но, честное слово, за эти 3 года более некомпетентных людей, более черствых, более, не знаю, равнодушных реально к судьбе ребенка, вот, просто я не встречал. То есть там работают в основном бывшие педагоги, которые вот в школе там 20-30 лет отработали, нагляделись в школе, вот детей полно, у них уже как профессиональное выгорание получается, да, и они в детях видят не личность, не судьбу какую-то там будущую, да, а просто папку с документами, которую вот надо куда-то засунуть, подшить, там, приделать и все. И реально вот на судьбу детей, вот как на личность, им вообще вот, ну, просто наплевать. И это просто ужасно. То есть вот из личного опыта скажу общение, ну, просто некомпетентные люди. Абсолютно. Поэтому только за поддерживаю абсолютно. Что касается судов, то, насколько я знаю, ну, это, правда, касается в основном, там, уголовных мелких дел и так далее, но дежурный судья есть, и, в принципе, ну, провести быстро судебное заседание, то есть не растягивать его на месяцы по изъятию ребенка, который действительно угрожает опасность, там не в течение часов, а в течение дней, а там решить за неделю хотя бы, там за несколько дней, это все в силах опеки, и это все реально можно сделать.
Степан, а вы не считаете, что это решение хорошее, но при этом достаточно бессмысленное, потому что все равно суд примет в 99% случаев в сторону опеки?
Ну, он, конечно, примет сторону опеки, но, понимаете, это как лишний, скажем так, ограничитель. То есть сейчас просто опека взяла, пришла, вот, ну, сделала и все. И можно потом написать 1000 бумажек, обосновать свои действия и так далее. А тут все-таки суд – это как лишнее, скажем так, препятствие для того, чтобы все-таки лишний раз подумать, а надо ли изымать. Лишний раз не заморачиваться этой проблемой, а все-таки решить, ну, более, так сказать, мирным путем, то есть, а не просто вот приходите и изымать.
Спасибо за ваше мнение. Сейчас продолжим разговор, только сначала срочные сообщения, которые приходят на ленты информационных агентств. Россия будет возобновлять полеты только в те страны, где рост числа заразившихся коронавирусом не превышает в среднем 1% в сутки. Для возобновления авиасообщения со страной заболеваемость ковидом там должна составлять около 40 человек на 100 тысяч населения. Международное авиационное сообщение должно возобновляться на принципах взаимности. Эпидемиологи проработали возможные критерии, по которым Россия может начать возобновлять авиасообщение. Последние две недели оперативный штаб обсуждает вопрос о возобновлении международных полетов. Для въезда в Россию иностранцы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на ковид, полученную не меньше, чем за три дня до прибытия в нашу страну. Россияне при возвращении в страну смогут предоставить данные о тесте на коронавирус или сдать его уже в России. Об этом сообщила Голикова. Мы следим за развитием событий и сейчас продолжаем разговор с вами. Что вы думаете, нужно ли сократить права опеки по изъятию детей из семьи? Соответствующий документ поступил в Государственную Думу, внесен и вскоре будет рассмотрен. На связи со студией по телефону у нас Виктор. Здравствуйте.
Добрый день. Виктор Воронеж. Значит, по поводу заданного вопроса, мысль следующая, что вопрос вырван из контекста. Проблема надзора за детьми в той или иной мере государством, которое оказывается, она должна решаться комплексно, на мой взгляд. По-моему, у вас, кстати, недавно была передача на эту тему. Потому что сейчас этим занимаются, да, органы образования, вот эти комиссии. Кроме того, занимаются полиция в виде инспекторов по делам несовершеннолетних. И наверняка в субъектах есть еще какие-либо альтернативные органы, которые этим же занимаются. Ну и получается, как в той поговорке, у семьянник все без глаза. Если сейчас взять узко эту проблему, то есть, во-первых, да, если эту систему реформировать ее комплексно, надо создавать единый орган, забирать эти все полномочия у полиции, оставлять это в образовании, либо создать какую-то еще одну структуру, но объединить эти полномочия государственные в одном каком-то органе. А то, что касается перспектив перекладывания этих вопросов на суд, это будут длинные, затяжные процессы, которые в один день все равно рассмотрены не будут, с учетом оповещения сторон, явки их, неявки. На элементарных вопросах это все будет затягиваться. И пострадают здесь прежде всего дети. Такая позиция.
Спасибо вам за звонок. 232-1559, телефон в студии, код Москвы 495. И сейчас нам позвонил митрополит Казанский Феофан. Здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете по обсуждаемому вопросу?
Дело в том, что в силу моего служения ко мне обращается очень много различных людей. И как раз вот эта проблема, пожалуй, одна из самых острых. Когда нередко изымают детей органы опеки по каким-то личным критериям отношения к ребенку, к родителям, да, и они, как правило, не всегда объективны. Это некий произвол. И нередко бывает, что эти специалисты, обладая широкими полномочиями, не имеют, как правило, не имеет, еще раз повторяю, я не оговорился, как правило, психологически-аналитического подхода к детской семье. И мышление нередко их завязано на некие, я бы сказал, даже вот постсоветские, западные ценности семейного воспитания. Но я за то, чтобы контроль за воспитанием детей, чтобы дети действительно у нас были защищены. И то, что касается судебных решений, говорят, что только перед этим я слышал, что один человек говорит, что ну суды будут затягиваться. Так вот здесь, может быть, в новом законе очень строго прописать, что если касается детей, никаких затягиваний судов. Может быть, четко даны, я не знаю, инструкции, постановления судам, допустим, в течение 2-3 дней. а может быть даже иногда требуется и одного дня, чтобы решить и защитить ребенка. Вот это моя позиция, потому что самое главное не изъять ребенка из семьи, а дать возможность ребенку остаться в семье, но и защитить его.
Спасибо, митрополит Казанский Феофан. Телефон в студии 232-1559. Следующий, кто позвонил нам, это Николай. Здравствуйте.
Добрый день, Москва. Добрый день, Россия. Меня зовут Петров Николай Васильевич. Я по обсуждаемому вопросу хотел бы сказать, что мы никогда не сможем определить срочность изъятия и угрозы жизни, потому что если угроза жизни может наступить через несколько часов, она может наступить мгновенно. Поэтому у органов опеки или другого уполномоченного органа должно оставаться право немедленного изъятия в этой ситуации ребенка или детей из ситуации, в которой их жизни что-то угрожает, это первое. И второе, более правильно установить сроки для рассмотрения вопроса в суде после изъятия таких детей. Зачем нам потом искать причины угорания 5-6-7 детей в деревянном доме, выпадения из окна, когда дети Маугли разговаривать не могут.
Николай, да, к сожалению, наше время подошло к концу. Ваша точка зрения понятна. Вы предлагаете другую процедуру, другой порядок. Я думаю, что здесь вот в общем из комментариев складывается картина. Отмечу только, что никто из представителей органов опеки не позвонил. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.
Большой формат.
С вами Александр Андреев. Здравствуйте. В течение часа о главных событиях сегодняшнего дня. Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, арестован на 2 месяца. Губернатор Хабаровского края будет находиться под стражей до 9 сентября. Суд посчитал доводы следствия обоснованными и удовлетворил ходатайство об аресте Фургала. Давший показания на Сергея Фургала бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, заключивший со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, взят под госзащиту. Павел Анисимов расскажет подробности.
Признаете вину, Сергей Иванович?
Сергея Фургала заводят в басманный суд. В наручниках, маске и перчатках губернатор с улыбкой позирует фотографам. Журналистов удалили после просьбы следствия закрыть для прессы рассмотрение ходатайства об аресте Фургала. Следователь сообщил суду об угрозах свидетелям по делу. Фургал ответил, что об этом ничего не знает. В перерыве заседания к журналистам вышел адвокат чиновника Борис Кожемякин. Он передал заявление Сергея Фургала о полной непричастности к преступлениям, в которых его обвиняют. Сам адвокат аргументировал невиновность своего подзащитного тем, что в прошлом Фургал был медиком.
По образованию врач, имеет достаточно многолетнюю практику, врач, терапевт, невролог, учитывая клятву Гиппократа, деятельность доктора несовместима с противоправным лишением жизни.
Обвинения Фургалу не имеют отношения к его врачебному прошлому. В середине 90-х он занялся бизнесом, перепродавал китайский ширпотреб. В начале 2000-х Сергей Фургал переключился на лесозаготовки и экспорт металлов. Именно в это время, по версии следствия, он совершил тяжкие преступления. Фургала подозревают в организации ОПГ и убийствах бизнес-конкурентов в Амурской области и Хабаровском крае 15 лет назад. Все эпизоды тянут на серьезный срок, вплоть до пожизненного заключения. Показания на губернатора якобы дал его давний деловой партнер, хабаровский предприниматель Николай Мистрюков. Его задержали осенью прошлого года, а после он, вероятно, заключил сделку со следствием. По данным источников Интерфакса, сейчас Мистрюков находится под госзащитой на одной из конспиративных квартир. Кроме того, у следствия есть показания свидетелей и потерпевших. Об этом после задержания хабаровского губернатора рассказала официальный представитель следствия. Следственного комитета России Светлана Петренко.
Полученные сведения были проверены в рамках проводимых следственных действий, в результате которых были собраны достаточные доказательства для задержания губернатора Хабаровского края.
Суд поверил следствию. Учитывая статус и связи Фругала, его арестовали на 2 месяца.
Избрать в отношении обвиняемого Фругала Сергея Ивановича меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей на 2 месяца, то есть до 9 сентября этого года. Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 2 суток со дня вынесения в случае подачи предъявленной жалобы.
Сергей Фургал молча выслушал решение об аресте и только покачал головой. Лишь когда его выводили из зала суда, бросил журналистам: «Всем терпения и до свидания». На 2 месяца Фургал переезжает в СИЗО Лефортово. Его защита пообещала обжаловать арест в ближайшие дни.
Мы настаивали на том, чтобы была избрана любая мера пресечения. И не только это мы настаивали, но это позиция Сергея Ивановича, чтобы мы избрали меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Вот. Но вы сами понимаете, учитывая характер обвинения, обвиняют ведь не просто в каких-то легких правонарушениях. Вот. Поэтому решение суда таково.
Тем временем в Хабаровске продолжают разрабатывать приближенных губернатора из числа местных законодателей. Оперативники пришли с обысками к нескольким депутатам Краевой Думы. 2 Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова, отправили под стражу. Чиновников обвиняют в мошенничестве, сообщила прокурор отдела прокуратуры Хабаровского края Елизавета Ванакова.
Подозреваемыми в настоящее время являются 4 лица, которые осуществляли руководство деятельностью организации «Торекс Хабаровск» и «Дальневосточный монолит». В настоящее время проводятся неотложные следственные действия в отношении всех 4 фигурантов органов следствия. Заявлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. И в настоящее время судом уже рассмотрено и удовлетворено 2 из этих ходатайств.
Связанные с Фургалом уголовные дела прошлых лет вернули на доследование в 2019 году. Эксперты не исключают, что дело хабаровского губернатора может оживить другие нераскрытые преступления в дальневосточном регионе. Павел Анисимов, Вести ФМ.
По данным Следственного комитета, главе региона вменяется несколько статей Уголовного кодекса. Самая тяжкая – статья 105 Уголовного кодекса России. Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Еще раз скажу, по версии следствия, Фургал в 2004-2005 годах организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийство еще 2 бизнесменов. В данном случае срок давности привлечения к уголовному ответственность Сергея Фургала не совсем корректен, так как преступления, за которые задержан губернатор, позволяют суду применить очень суровые наказания, пояснил в нашем эфире управляющий партнер юридической фирмы «Силютин и партнеры», кандидат юридических наук Александр Силютин.
Безусловно, конечно, срок давности привлечения к уголовной ответственности существует, он установлен уголовным кодексом, он различный, и по тяжким, особо тяжким делам он, конечно, длительный, но все равно срок давности уже по общему основанию истек. И я уж посмотрел, там многие статьи, юристы, адвокаты комментируют, ну как же так, как его могут привлечь к уголовной ответственности, срок привлечения к уголовной ответственности истек и так далее. Но там есть одно но. Ведь если статейку дочитать до конца, то там написано, что за преступления, по которым предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, либо смертная казнь, решение о применении срока давности или неприменении принимает суд. И он решает, можно ли освободить в связи с истечением срока давности, либо нет.
Управляющий партнер юридической фирмы «Силютин и партнеры», кандидат юридических наук Александр Силютин. В настоящий момент правительство Хабаровского края работает в штатном режиме. Новое заседание Законодательной думы запланировано на 29 июля. Комитеты работают по утвержденному графику.
Вести ФМ. Первые о главном.
Продолжаем говорить о громких уголовных делах этой недели. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировал задержание советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. По его мнению, дело бывшего журналиста не связано с его профессиональной деятельностью. Нарышкин высоко оценил действия сотрудников российской контрразведки и посоветовал не оказывать давления на следствие. Он подчеркнул, что окончательное решение о виновности или невиновности Сафронова примет суд. В Кремле переживают о судьбе Ивана Сафронова, но по-прежнему ничего не знают о деталях следствия по его делу. Об этом заявил Дмитрий Песков. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента, чем вызван в последнее время рост числа уголовных дел, связанных со шпионажем.
Вот за последние годы наблюдается рост уголовных дел, связанных со шпионажем, особенно с 2014 года. Вот с чем вы связываете такой рост? Какая-то шпиономания, или там, не знаю, кругом враги?
Ну, я не знаю, действительно ли наблюдается рост, потому что эти дела, они фигурировали на повестке дня там, в течение последних пары десятилетий, я это точно помню. Не знаю, стало ли их сейчас больше или не больше.
Очень много резонансных дел, и шпионажу, и пенсионные госизменения в последние годы.
Ну, вы знаете, резонанс в разных областях за последние годы, наверное, я бы больше объяснял, наверное, ростом открытости общей. Открытости, ростом новых мультимедийных возможностей, новых СМИ, новых потоков информации и так далее. Я бы вот этим... Это было всегда, эти дела. Дело в том, что ни для кого не секрет, что иностранные разведки абсолютно не дремлят на территории Российской Федерации. И они днем и ночью работают против российских госслужащих, против российских сотрудников спецслужб и так далее и тому подобное. И также не дремлет и наша контрразведка, которая противодействует этой деятельности.
Какой-то шпиономании нет, да, такой в России?
Вы знаете, ну, вот по сравнению, например, с Европой и с Америкой, в России отсутствует шпиономания, я вам так скажу. Вы, наверное, с этим согласитесь.
Последним громким делом о разглашении секретных данных стало дело Ивана Сафронова. Советника главы Роскосмоса задержали в Москве 7 июля. Следователи считают, что он передавал сведения, составляющие государственную тайну, о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, спецслужбе одной из стран НАТО. Суд арестовал Сафронова на 2 месяца, однако своей вины он не признает.
Вести ФМ.
Правительство России ставит задачу ввести в эксплуатацию трассу М-12 Москва-Казань с учетом ее особого значения уже в 2024 году. Об этом заявил Михаил Мишустин в Елабуге на совещании по вопросу строительства дороги Европа-Западный Китай. По словам премьер-министра, международный транспортный маршрут Европа-Западный Китай – масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий Россию, Казахстан и Китай. Общая протяженность маршрута – больше 8 тысяч километров.
Сейчас мы даем старт строительству автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань. И на ближайшую перспективу в 3-4 года это самый масштабный дорожный проект России. Он имеет особое значение для всего евразийского пространства. Трасса длиной более 700 километров – это совместный проект России, Казахстана и Китайской Народной Республики. Из 8500 километров дороги более 2000 пройдут по территории нашей страны. Реализация проекта скоростной автомагистрали от Москвы до Казани – это важнейшая часть общенационального плана действий, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса и поддержки ключевых отраслей экономики. С учетом особого значения трассы М-12 – правительство ставит задачу ввести ее в эксплуатацию уже в 2024 году. Сегодня мы об этом договорились. Общий объем финансирования составляет более 650 миллиардов рублей. Эти инвестиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали.
Дорога Москва-Казань – один из участков этой трассы. Она включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года. Трасса должна вдвое сократить время в пути между городами.
Первые о главном. Вести ФМ.
Впервые со времен Ататюрка православный собор Святой Софии стал мечетью. Указ подписал турецкий президент. Напомню, храм Святой Софии входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Теперь Турция решила возобновить в нем богослужение. РПЦ сожалеет, что Турция не учла ее позицию по возможной смене статуса собора Святой Софии. Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой массовой информации московского патриархата Владимир Легойда. Ранее Госсовет Турции, это суд, называется так в стране, отменил постановление турецкого правительства о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Чем обернется изменение статуса храма для миллионов туристов, в этом разбирался наш корреспондент Борис Бейлин.
Собор Премудрости Божией, Святая София, был заложен в Константинополе в 532 году императором Юстинианом. Он задумывался как главный храм державы Ромеев, то есть Восточной Римской империи, позднее прозванной историками Византией. Хотя, собственно, никакой другой Римской империи в ту пору уже не существовало. Собор еще строился, а имперские войска вошли в Рим, освобождая Италию от готов. Юстиниан, пусть и на короткое время, восстановил единство Старой империи. Кстати, в Константинополе тогда еще многие говорили на латыни. Святая София стала фактически главным храмом христианского мира, символом могущества империи. Юстиниан не скупился. На строительство была брошена большая часть государственных доходов в течение нескольких лет. В итоге ушло 3 годовых бюджета Византии. Церковь построена в новом для того времени стиле, купольная базилика. Высота собора 55 метров, диаметр купола 31 метр. В течение 1000 лет это был самый большой храм христианской цивилизации. Только клир собора насчитывал 600 человек. В IX веке церковь украсили мозаикой. В 1453 году, сразу после взятия Константинополя, турки обратили собор в мечеть, которая, в свою очередь, на 500 лет стала главным культовым сооружением Османской империи. Мозаики были скрыты под слоем штукатурки, так как в исламе действует запрет на изображение живых существ. В 30-х годах прошлого века по декрету первого президента Турции Ататюрка, заложившего основу светского развития страны, здание собора Святой Софии стало музеем. Турция превращалась в светское государство. Со временем мозаики Айя Софии были очищены от штукатурки. Сейчас храм сочетает в себе как христианские, так и исламские элементы. Музей является главным туристическим объектом не только Стамбула, но и всей Турции. Вход платный – 100 турецких лир, около 15 долларов. В год музей посещают более 3 миллионов туристов. То есть он приносит Турции не менее 40 миллионов долларов. Если Святая София будет обращена в мечеть, посетителей придется пускать бесплатно в определенные часы между молитвами, и турецкие власти уже намекают, что готовы на это пойти. Но режим посещения изменится, к примеру, как в Голубой мечети, недалеко от собора, отмечает историк Марат Сафаров.
Если все-таки придерживаться официальных вот этих трактовок, которые суд турецкий выдвинул, да, и фактически артикулирует ее уже на протяжении длительного времени. Вот есть рядом мечеть, знаменитая Голубая мечеть, мечеть султана Ахмеда, она действующая, и в то же время она посещается туристами, она музей. Вот примерно по такой же схеме предполагается, что и Святая София будет работать.
Но что будет с мозаиками? Могут ли их опять заштукатурить или скрыть от глаз каким-либо другим способом? Этот вопрос обсуждается на протяжении всех последних лет, пока в Турции шла дискуссия о превращении музея в мечеть. И поводы для беспокойства есть, отмечал ранее религиовед Роман Силантьев.
Остатки той же мозаики там сохранились. Если его в мечеть переделают опять, то есть основания полагать, что их закроют. Затруднится сильно посещение вот этого храма православными христианами, христианами вообще.
Каким образом решится вопрос с мозаиками, пока не ясно. Но можно посмотреть на похожие случаи. Ведь Святая София, по сути, завершает процесс обращения турецких музеев в бывших христианских храмах в мечети. Такая участь уже постигла базилику Святой Софии в Никее VI века. Там когда-то проходил 7-й Вселенский собор. В прошлом году суд отменил решение еще 40-х годов о превращении в музей мечети Кирие. Это бывший православный монастырь с церковью Христа Спасителя, с фресками и мозаиками 14 века. Также одна из главных достопримечательностей Стамбула. Храм, впрочем, пока еще функционирует как музей, и его росписи не закрыты. В отличие от другого музея, обращенного в мечеть, это Трапезунский, то есть теперь Трабзонский Софийский собор 13 века с фресками того же времени. Сейчас здание является одновременно и музеем, и мечетью. Причем для туристов открыта лишь малая часть храма, а главные фрески в мечети теперь скрыты от глаз пластиковым потолком, чтобы не смущать мусульман во время намаза. Мозаики на полу закрыты коврами. Правда, обсуждается компромиссный вариант. Открыть фрески, а на время молитвы с помощью прожекторов создавать специальный эффект, чтобы роспись была не видна. Борис Бейлин, Вести ФМ.
Адвокатов по делу Михаила Ефремова, Ильмана Пашаева и Александра Добровинского привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение этики. Юристы разглашали адвокатскую тайну, а еще допускали суждения, которые несовместимы с их профессией. Защитников предупредили, что за саморекламу они могут лишиться адвокатского статуса. На связи со студией руководитель Московской коллегии адвокатов Князев и партнера, адвокат Андрей Князев. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Что могут говорить и чего не могут говорить адвокаты?
Ну, адвокаты могут говорить все, что угодно, что не составляет адвокатской тайны. В данном случае обычно даже само обращение к адвокату является адвокатской тайной. Ведь вам неприятно было бы, если бы адвокат Петров говорил: вот ко мне такой-то обращался, а я ему отказал, потому что не люблю там пьяных защищать. Вот, ну, это одна претензия. Насчет саморекламы не знаю, тут это вполне возможно, и многие адвокаты себя рекламируют, но разглашать то, что тебе стало известно даже от потенциального клиента, нельзя. Больше всего реагирует адвокатское сообщество на жалобы от самих доверителей. Такие случаи тоже, к сожалению, бывают, когда адвокату что-то становится известно, и он потом, допустим, на очной ставке это со своим доверителем разглашает и так далее. Вот, конечно, признание адвоката виновным в умышленном преступлении – это лишение статуса. В остальных случаях обычно все-таки ограничиваются или замечанием, или предупреждением.
Скажите, а если адвокат продолжает вести себя так же, дальше вот это наказание ужесточается или нет?
Каждый раз рассматривает заново дисциплинарная комиссия. Это, кстати, еще не факт, что вот двух адвокатов привлекли к этому. Это еще не значит, что наказание будет, потому что где-то там из 10 случаев, может быть, в 3 только дисциплинарная комиссия признает это соответствующим. Большего наказания, чем лишение статуса, нет. Ты можешь потом пересдавать экзамен, обычно делается 1 год и, по-моему, до 5 лет. То есть через год, через 3 года можно пересдавать экзамен. И вот, как мы знаем, один из адвокатов 3 раза лишался статуса и 3 раза восстанавливался. Поэтому это возможно. Вот. Ну, вот такая ситуация. Такого, чтобы наказывали вот за саморекламу, именно нет. Больше всего наказывают, конечно, за разглашение адвокатской тайны, за, так скажем, поведение, не соответствующее этике адвоката. Вот. Но не думаю, что о лишении статуса может идти речь в любом случае.
А кто входит в состав дисциплинарной комиссии?
В состав дисциплинарной комиссии входит, ну, во-первых, это по субъекту, да, федерации, то есть, допустим, это Москва или Московская область, или вот у одного из адвокатов, по-моему, Северная Осетия. Вот, обычно туда входят представители адвокатского сообщества, плюс бывают, так скажем, представители общественности, это обычно ученые или преподаватели юридических вузов. Вот, и они уже рассматривают жалобу в зависимости от того, от кого она поступила. Но еще раз говорю, в основном все-таки более серьезно относятся к жалобам доверителей или клиентов. Если клиент и доверитель не пожаловались, если пожаловался просто там, оппонент или другой адвокат, или судья, или следователь, то часто, в общем-то, становится адвокатское сообщество на сторону адвоката.
Ну и последний короткий вопрос. А как долго подобные дела рассматриваются?
Обычно это бывает в течение там месяца, не знаю, может быть, сейчас из-за коронавируса там и отпусков чуть дольше, но обычно в течение месяца это уже рассматривается.
Спасибо. На связи со студией был руководитель Московской коллегии адвокатов Князев и партнера, адвокат Андрей Князев.
Большой формат.
В 18:34 в Москве с вами по-прежнему Александр Андреев. Аномальная жара вернется в Москву завтра. Об этом рассказали в гидрометцентре. Температурные аномалии будут достигать 4 градусов в этот период. Бьет многолетние рекорды и температура на территории Центрального федерального округа. Там столбики термометров приблизились к отметке в 40 градусов. Выпускники в эти дни сдают единый госэкзамен. И они, и их родители жалуются в соцсетях на условия сдачи ЕГЭ. В душных помещениях школьникам приходится проводить по несколько часов. В Рособорнадзоре уже призвали не запрещать открывать окна и приносить на сдачу воду. Как успешно сдать ЕГЭ в таких условиях, советы экспертов собрала Александра Писарева.
Экзамен на выживание. Пока одни россияне радуются жаре и настоящему лету, выпускники и их родители ужасаются условиям, в которых школьникам приходится писать ЕГЭ. Температура в некоторых регионах приближается к 40 градусам. При этом в кабинетах часто нет кондиционеров. Особо не везет тем, кому достаются места на солнце. Под палящими лучами и в душном помещении им приходится проводить по 4-5 часов. В Липецке во время экзамена стало плохо 5 подросткам. Закончить работу они не смогли. Остальные испытания выдержали с трудом, комментирует в сети мать одной из школьниц.
Вчера моя дочь писала ЕГЭ по-русскому в школе 45. В 35-градусную жару. 4 часа провести в закрытом помещении, которое не проветривается. Это просто ад. Дышать нечем. Единственный вентилятор – ни о чем.
В некоторых городах вентиляторы просто отказываются устанавливать. К примеру, в Самаре якобы могут разлететься листы с заданиями. Тогда результаты признают недействительными. Рисков много. Так не принимают бланки, на которые попала вода. То есть даже пить школьникам приходится с особыми предосторожностями. И это если с водой пускают. В некоторых пунктах под запретом и она. Такие сообщения можно найти из Москвы, Астрахани и Волгограда. А ведь многие приходят на ЕГЭ в парадной форме. Это негласное правило. И дополнительно мучаются в пиджаках и брюках. При этом в Саратове запрещено использовать кондиционеры даже в тех помещениях, где они установлены. Чиновники ссылаются на меры безопасности против коронавируса. Сложные условия проведения могут сказаться на успеваемости и на самочувствии, причем не обязательно сразу, поясняет завкафедры семейной медицины Института интегративной семейной терапии Илья Егоров.
Перегревание может оказаться причиной хотя бы временного ухудшения самочувствия. Это может быть в процессе перегревания, а может прийти и после. Каковы признаки? Это головная боль, это слабость, это снижение давления, потеря жидкости, потому что так или иначе в душном помещении на солнце человек потеет больше, через дыхание выделяется больше воды и, соответственно, происходит некоторое обезвоживание. Если в момент перегревания человек занимается какой-то интеллектуальной работой, конечно, это сказывается на результате, потому что обезвоживание, оно касается всего тела, включая и головной мозг.
На жару и духоту в классах жалуются все те школьники из Ростова-на-Дону, Москвы, Астрахани, Волгограда, Калуги, Сызрани и Курска. Нормы по температуре в пунктах проведения ЕГЭ не прописаны. В регионах спасаются как могут. Проводят проветривание, дополнительно делают влажную уборку, ставят кулеры с водой, вешают на окна плотные шторы или заклеивают стекла бумагой или специальной пленкой. Во многих пунктах проблемы удается решить. Школьники пишут, что организаторы стараются сделать условия максимально комфортными, приносят воду, открывают окна. Виновник таких трудностей – коронавирус. Во-первых, из-за пандемии сдвинулся график экзаменов. В мае и начале июня такой жары обычно не бывает. Во-вторых, приходится жестко соблюдать требования о социальной дистанции. В классы можно запускать меньше подростков, поэтому задействованы все свободные помещения. То есть пересаживать детей просто некуда, говорит директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Да и сами организаторы на местах не имеют таких полномочий.
Потребовалось гораздо больше и помещений, и вузы постарались предоставить свои возможности. Колледжи, тем не менее, все равно сложности возникают. Действительно, есть ограничения, что нельзя открывать окна, устраивать вентиляторы и разгон воздуха тоже крайне опасно. На санпины сейчас ссылаться нет никакой возможности. Санпины регулируют обычные условия. Сейчас, когда другая рассадка детей, когда ограничения и с проветриванием, и с контактностью, и со всем остальным, все оказываются, конечно, в ситуации довольно сложной.
В Рособорнадзоре уже призвали организаторов ЕГЭ не запрещать открывать окна и приносить воду. В любом случае, выход надо искать всем сторонам процесса – организаторам, выпускникам и родителям. Министр образования Нижегородской области, к примеру, специально выложил в своем аккаунте рекомендации, как пережить экзамен. Одеться легко и удобно, взять воду и не бояться отложить сдачу в случае плохого. плохого самочувствия. ЕГЭ не повод для геройства. Советы актуальны, но важно также настроиться психологически, отмечает доктор медицинских наук Илья Егоров.
Должна быть, скажем, бутылка воды на столе. Должна быть легкая какая-то, не синтетическая, из натуральных материалов одежда, которая позволяет спокойно не перегреваться, а испарять тот же самый пот. И, конечно, себя эмоционально готовить к этому, потому что сегодня зачастую настолько низкая социализация у детей, то такая встреча в классе, да еще и в момент экзамена, она может приводить к целому ряду эмоциональных последствий.
В Рособорнадзоре родителям выпускников также посоветовали сохранять спокойствие. Переживания передаются выпускникам. Об этом не раз говорили психологи. Между тем, эксперты считают, не стоит во всех случаях оправдывать низкие результаты погодными условиями. В конце концов, с жарой выпускники сталкиваются не впервые. Похожие жалобы из некоторых городов, в частности Чебоксар, были и в прошлом году. Александра Писарева, Вести ФМ.
В России за сутки выписаны после лечения коронавируса 7752 пациента. 489 тысяч выздоровели. Такие цифры сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Так, в Москве выписаны 1007 человек, в Подмосковье 377, в Свердловской области 279. Всего в стране за минувшие сутки выявлено 6635 случаев коронавируса. Тем временем, испытания вакцины, которую разработал Национальный исследовательский центр имени Гамалеи, перешли на финальную стадию. Результаты анализов двух групп добровольцев, тестирующих препарат, говорят о формировании у них иммунитета. Жалоб на самочувствие нет, сообщили в Министерстве обороны. Первая группа испытуемых будет выписана уже 15 июля. Напомню, что испытуемые — это военные. Тем временем выявлять зараженных коронавирусом пассажиров в аэропортах и на пунктах пограничного контроля будут собаки. Таким навыкам животных обучают финские и немецкие кинологи. Планируется, что уже к осени четвероногие врачи выйдут на службу. Как проходит обучение и может ли собака на такой работе заразиться от человека, выясняла Екатерина Косинец.
Финские и немецкие ученые научили собак распознавать коронавирус. Собачьи тренировки проходят в несколько этапов. На первом просто учат узнавать запахи за угощение. Здесь все как при обучении поиску взрывчатки или наркотиков. Собаки обнюхивают все предметы в заданной территории и, учуяв нужный запах, замирают. Это сигнал для кинолога, что объект обнаружен. На следующем этапе им дают биоматериалы с положительными и отрицательными тестами на коронавирус. И только потом собаки пытаются распознать нужный запах у человека. И это самое сложное. То, что зараженные коронавирусом имеют особенный запах, который способны отличать служебные собаки, первыми предположили ученые из университета Хельсинки. Они выяснили, биологические материалы, взятые от таких больных, обладают запахом с особым молекулярным составом. Собаки в медицине не первый день. Они отлично чувствуют, когда в организме начинаются некоторые патологические изменения. Например, уже есть практика, где они определяют раковые заболевания и проблемы с печенью на ранних стадиях. А вирус способны уловить даже в выдыхаемом воздухе. Некоторые собаки научились отличать больных коронавирусом после всего 4 часов тренировок. Остальным потребовалось несколько недель. Но в целом они показывают очень оптимистичные результаты. 90% вердиктов совпадают с результатами тестов. Кроме того, они точнее многих средств диагностики. Например, бесконтактные термометры часто допускают существенные неточности. А обмануть нюх собаки невозможно, отмечают ветеринары. Собачий досмотр ускоряет процедуру проверки здоровья пассажиров. Ведь даже для того, чтобы сделать экспресс-тест, требуется около 10-15 минут. В условиях большого пассажиропотока это непростительно много. Таким образом, сэкономить можно не только время, но и деньги. Обученные собаки могут отлично справляться с первичным тестированием. А вот если пес заподозрил неладное, то уже в этом случае можно направлять пассажиров на более подробное обследование. Такая форма эпидемического контроля может стать спасением для стран со слабо развитой системой здравоохранения, там, где нет возможности закупать дорогостоящее оборудование. У общественности и защитников животных сразу возникли вопросы к экспериментальной программе. Не опасна ли такая работа для самих собак? Тем более случай в Гонконге. В марте умер померанский шпиц. Тесты выявили наличие ковид. Повторные тесты это подтвердили. Но тут надо сказать, собаки и кошки тоже болеют коронавирусом. Но у них другой тип, а человеческий вид болезни для них не опасен, успокаивает ветеринарный врач, кандидат биологических наук Константин Перепечаев.
Способность животных воспринимать человеческий коронавирус SARS-CoV-2, она во многом связана со структурой рецепторов, через которые вирус проникает в клетку. Как показывают научные работы, то структура рецептора человеческого АПФ2 очень значительно отличается от структуры собачьего рецептора. И в экспериментальных работах убедительно доказано, что способность собаки воспринимать человеческий коронавирус, то есть она очень ограничена. То есть можно экспериментальным путем коронавирус человека в собаку интегрировать, да, даже там некоторые животные вирус воспринимали и как бы субклинически переболевали, но собаки этот вирус не выделяют, и считается, что собаки человеческим коронавирусом не болеют.
Среди всех собак-участников проекта по выявлению COVID случаев заражения пока не было. Но ученые осторожничают и в своей экспериментальной работе исходят из того, что заражение собаки от человека все-таки возможно. С другой стороны, осторожность тут точно не повредит. Ведь даже если для животного риски минимальны, оно вполне может стать переносчиком. Если теплый влажный собачий нос коснется ладони зараженного человека, то инфекция вполне может остаться на этом носу. А потом он может передать ее следующему, кого будет досматривать. Как и любой предмет, на котором возбудители могут оставаться какое-то время, как ручка двери, кнопка в лифте. И очень важно, насколько аккуратно будет работать кинолог, чтобы не допустить этого. Ведь служебные собаки, чтобы учуять запах, совсем не обязательно прикасаться и тем более облизывать человека или предмет. Параллельно такая же работа идет в Германии. Там вынюхивать коронавирус собак обучают военные. И результаты также впечатляют. Точность 90%. К примеру, последовали англичане. Также успешный опыт перенимают в США и Франции. В Финляндии специально обученные собаки уже помогают на пограничном контроле. Ввести такую практику повсеместно в аэропортах и пунктах погранконтроля планируется уже осенью, что особенно актуально, учитывая вероятность второй волны пандемии. Екатерина Косинец, Вести ФМ.
Коронавирус диктует новые тенденции в моде. Стилисты предлагают оригинальные наряды, которые должны в том числе служить защитой от инфекции. Маски и перчатки становятся привычной частью гардероба и мужчин, и женщин. Люди отказываются от покупки джинсов и костюмов в пользу пижам и комфортной одежды. А девушки, которые хотят быть стильными и защищенными от вируса, выбирают пышные юбки, как когда-то придворные дамы. С подробностями Вера Десятова.
Пожалуйста, соблюдайте социальное дистанцирование, просит лондонский фэшн-консультант в соцсетях и в качестве то ли шутки, то ли вполне серьезного примера прикрепляет фотографию себя в широкой юбке. За счет подъюбника из фатина подол такой большой, что подойти к девушке вплотную невозможно, а значит правило дистанции в 1.5 метра будет соблюден точно. Одна проблема – в общественном транспорте будет неудобно, и это наверняка вызовет недовольство пассажиров. Чем-то этот наряд напоминает моду придворных дам прошлых веков. Сначала женщины носили тяжелые конструкции из обручей, чтобы их платья всегда держали форму купола. Позже изобрели кринолин. Но в те времена это были каноны красоты. Чем шире юбка, тем шире бедра и уже талия. Впрочем, некоторые историки предполагают, что подобные наряды в том числе помогали защититься от заражения, например, оспой. Еще один тренд из прошлого – это перчатки. Было время, когда девушкам они добавляли женственности в образ, для мужчин служили символом благородства и мужественности. Но и практическая польза тоже была – защита от загара и грязи, ну а сегодня еще и от вирусов. И хотя одноразовые нитриловые перчатки эффективнее, тканевые перчатки, украшенные стразами или вышивкой, тоже пользуются популярностью у современных модников. Маски – это теперь тоже часть моды, как шарф или очки. Причем не только в Китае, где их на постоянной основе носят много лет, но и по всему миру. Вот только чаще всего такой аксессуар бесполезен против вируса. Тканевые маски от модных брендов выглядят стильно, украшаются кружевом или цветными принтами, но зато больше пропускают вредные частицы. Тем не менее, дизайнеры не останавливаются и предлагают оригинальные шарфы-балаклавы. Да, такие были и раньше, но носили их в суровые зимы или на горных склонах, а не по городу. Но пока теплые вещи не актуальны, а вот без домашней одежды на время удаленной работы не обойтись. Эксперты прогнозируют, что бренды начнут расширять коллекции нарядов для дома. По данным опросов, в России на удаленку перешли до 80% работников в разгар эпидемии. И такая ситуация во многих странах. Некоторые уже и не вернутся в офисы. Работодатели поняли, что личное присутствие отдельных сотрудников не нужно. И так они могут сэкономить на аренде помещений. Так что пижамы и простая удобная одежда теперь будут актуальны. актуальнее. Это и другие тенденции напоминают те, что были во время испанки, массовой пандемии гриппа 100 лет назад. Тогда в моду вошли вуали. Модницы подбирали их по цвету к головным уборам. Одновременно с этим вырос спрос на комфортную одежду и аксессуары для дома. А вот костюмы и уличные одежды стали не нужны. Вера Десятова, Вести ФМ.
Британские ветеринары выступили за обязательную стерилизацию собак и кошек в стране, чтобы уменьшить количество домашних животных, родившихся не в питомниках. По словам опрошенных газетой «Телеграф» врачей, в стране растет число собак, страдающих тяжелыми наследственными заболеваниями, поскольку они родились от неправильных родителей. Например, в Британии эта проблема коснулась лабрадоров и золотистых ретриверов. Подробности расскажет наш лондонский корреспондент Елена Балаева.
Для того, чтобы понять, насколько большая проблема для Великобритании, в стране где-то примерно вот посчитать. На самом деле, многие животные, большинство животных здесь подсчитаны. Животных нелегалов нет. В стране живет примерно где-то 11 миллионов кошек и 10 миллионов собак. И вот из них почти 2 миллиона собак – это собаки, которые куплены у непрофессиональных заводчиков, а куплены у людей, у которых просто случайно родились щенки. Они пытаются от них избавиться. И примерно 600 тысяч кошек – вот точно так же куплены не у специалистов, а у людей, у которых котята просто появились, и они стараются их распродать. Ветеринары в подавляющем большинстве, вот судя по тому опросу, который устроила газета «Телеграф», выступают за то, чтобы сделать обязательным стерилизацию и кастрацию животных. Газета «Телеграф» опросила примерно 100 ветеринарных клиник, и 85% ветеринаров заявили, что они выступают за обязательную процедуру. Почему? Дело в том, что в Великобритании вообще держать домашних животных, ну, я не говорю там о попугайчиках, тоже достаточно дорогое удовольствие, но кошки и собаки – это очень дорогие животные. Люди обычно не понимают, когда берут щенка или котенка, там, подбирают, берут где-нибудь у людей знакомых или где-то покупают, или у профессиональных заводчиков берут. Они не понимают, как дорого, насколько дорого держать домашнего питомца. И первый счет их ошеломляет, когда они приходят с какой-то совершенно несерьезной, как вам кажется, проблемы к ветеринару. Ну, вот это обычная история. Рассказывали мне люди, которые одновременно делали ультразвуковое исследование себе, и так получилось, что случайно собаки тоже делали. Так вот, выяснилось, что если пойти частным образом, сделать ультразвуковое исследование человеку и в ветеринарной клинике сделать ультразвуковое исследование собаки, то собака, получается, счет за него гораздо больше, чем за исследование человека. И это только одно исследование. Речь даже не идет о лечении, речь не идет о том, что собаку, например, надо оставить на несколько дней для наблюдения у специалистов клиники. Надо покупать страховку, страховка дорогая. И вот здесь, как говорят ветеринары, люди, которые покупают кошек и собак не у профессиональных заводчиков, они сталкиваются с тем, что их питомцы, к сожалению, начинают больше болеть. Ну, например, оказывается, в 60% случаев преждевременная смерть кошки происходит из-за того, что кошка страдает раком молочной железы. И в подавляющем большинстве это кошки, которые родились, котята родились не у профессиональных заводчиков, а у людей, которые, в общем, ничего не понимают в этом бизнесе, и они постоянно скрещивали бедных котов, и как результат у них получилось нездоровое потомство. В Великобритании большое количество лабрадоров, это действительно самая популярная порода собак у британцев. Практически все, кто живет за городом, стараются купить лабрадоры. Это достаточно дорогая порода, поэтому люди думают, что они сэкономят, купив щенка не у профессионального заводчика, но все это оборачивается, наоборот, лишними тратами.
Из Лондона наш корреспондент Елена Балаева. Стерилизация и кастрация не вредны для животных, рассказала нам ветеринарный врач, зоопсихолог Ангелина Сиротина.
Основной инстинкт – это инстинкт к размножению. Он очень изнуряет животное, если не находит реализации. Поэтому, кастрируя и стерилизуя самок и самцов, мы радикально решаем этот вопрос. Конечно, и меньше будет бездомных животных, бродячих. То есть в этом только одни плюсы. Единственное, это нужно советоваться со специалистом, в каком возрасте, какие процедуры необходимо провести до плановой операции. И грамотно решая данный вопрос, все будут только в плюсе. Некастрированные животные могут проявлять половую агрессию. Это касается и кобелей, это касается и котов.
Поэтому есть породы, которые особо высокосексуальны, и они тем более нуждаются в кастрации. Просто животное для начала нужно проверить, чтобы оно было здорово, не имело никакой хронической нагрузки, и спокойно идти и делать данную операцию.
Ветеринарный врач, зоопсихолог Ангелина Сиротина.